Радио Прага. Новости. Парламентариям предстоит обсудить проект закона о референдуме. Специалисты предлагают увеличить производство электроэнергии посредством АЭС. Общегосударственная ассоциация «Цыган Чехии» не будет подавать жалобу на лжеца из Братислава. На заседании Палаты депутатов, которое начнется 5 июня, народные избранники обсудят проект общего закона о проведении референдума. Норма, подготовленная в рамках выполнения правительственной программы, предполагает возможность обязательного проведения плебисцита по тому или иному вопросу, если петицию в его поддержку подпишет 250 тысяч граждан. Результаты референдума считались бы действительными в случае участия в голосовании 50% совершеннолетних граждан. Для принятия общего закона о проведении референдума, являющегося конституционной нормой, правящей коалиции необходимо будет заручиться поддержкой оппозиционных социал-демократов. Социалисты, однако, уже ныне заявляют, что законопроект нуждается в коренной переработке, ибо не предусматривает расширение прав граждан. Группа специалистов, возглавляемая бывшим председателем Академии наук Чешской Республики Вацлавом Пачесом и главой Государственного комитета по вопросам ядерной безопасности Даной Драбовой, которым доверена актуализация энергетической концепции страны, предлагает увеличить объем электроэнергии, вырабатываемой посредством АЭС. По мнению специалистов, к 2030 году реакторы должны вырабатывать 50% энергии, потребляемой Чехией. Ныне данный показатель составляет порядка 30%. Чтобы достигнуть поставленной цели, стране необходимо будет построить два новых энергоблока в АЭС «Темелин» и один в АЭС «Дукованы». Общегосударственная ассоциация «Цыган Чешской Республики» не будет подавать отдельную уголовную жалобу на 15-летнего подростка, лживое заявление которого взбудоражило общественность и кульминировало антицыганским маршем в городе Бреслав. Подросток получил тяжелое ранение, приведшее к удалению почки, сорвавшись с перил в одном из панельных домов, когда демонстрировал свое удальство друзьям. Опасаясь гнева матери, он и придумал хулиганское нападение, в которых якобы принимали участие местные цыгане. На чистую воду лжеца вывели полицейские, выявив несоответствие в свидетельских показаниях. От уголовной жалобы Общегосударственная ассоциация цыган Чешской Республики отказалась после того, как были принесены публичные извинения непосредственно подросткам и его матерью. В чешской столице начался марафон чтения чехословацкой литературы второй половины 20-го столетия. Нон-стоп чтения с 1998 года каждую весну устраивает джазовая секция. Пражские чтения в этот раз будут продолжаться 24 часа, после этого эстафета будет передана городу Лиса на Эльбе, далее словацким Кошицам, а в среду нон-стоп чтения завершатся вновь в Праге. Участники марафона чтения чехословацкой литературы, которые предварительно зарегистрировались посредством интернета, меняются каждые 15 минут, зачитывая отрывки из своих любимых произведений. Множество концертов, выставок, спектаклей и карнавальное шествие по улицам Праги предлагает 14-й фестиваль цыганской культуры, который начался в столице Чехии. Организаторы стремятся привлечь публику всех возрастов и даже тех, кто цыганской культурой до сих пор не интересовался. Главная цель фестиваля – борьба с антицыганскими настроениями. Ставка сделана на профессионалов, собранных со всего мира, чтобы, как заявляют продюсеры, искоренить убеждение, что место искусства цыган лишь в кабаках. И в заключение коротко о погоде. Во вторник в Чехии ожидается переменная облачность. К вечеру пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем от 20 до 24 градусов Цельсия. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Продолжаем программу «Радио Прага». В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Чехия отметила юбилей со дня покушения на Рейнхарда Гейдриха. В Праге проходил международный тату-фестиваль. Не лучше ли пчелиная монархия вместо подхрамывающей демократии? Мы расскажем также об итогах завершившегося более месяца сезона фигуристов и платежах на грани фантастики. Оставайтесь же на наших волнах. Чехия отметила 70 лет со дня покушения на имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Поминальных мероприятий в честь операции «Антропоид» было много. Тысячи людей они привлекли в пражский квартал Либень, в Тамаерове сады, где состоялась комментированная реконструкция этого события, и на центральную площадь столицы, где военный исторический музей выставил экспозицию документов и фотографий того времени. Подробнее об этом Катерина Прокофьева.
Одна реконструкция знаменательных событий, которые считаются самой успешной военной операцией Чехословакии, была проведена по реальным событиям. Другая, как бы это могло произойти. Обе начались ровно в то время, в 11:35.
Диванцы имели шансы навштевницы видеть две версии.
Зрители и посетители могли видеть две версии. Одну, как парашютисты были в Шотландии и Великобритании, готовились к покушению, а вторую, о которой мы все недостоверно знаем.
А другая была правдоподобна та, которую знаем все.
Говорит Петер Бамбас из администрации Праги-8, которая организовывала зрелище. Напомним, Гейдрих был убит в Праге десантированными самолетами и диверсантами британской военной разведки, этническими чехом и словаком Йозефом Габчиком и Яном Кубишем. Целью операции было убрать Гейдриха, поднять престиж движения сопротивления и спровоцировать карательные меры немецкого протектората, которые, в свою очередь, подняли бы на восстание местное население. По известной версии, в «Мерседесе» Гейдриха с ним был только водитель. Габчик попытался выстрелить в Гейдриха в упор, но пистолет заклинило. Гейдрих приказал водителю остановить машину, вышел и достал свой табельный пистолет. Кубиш метнул бомбу, но промахнулся, и бомба взорвалась за машиной. Гейдрих получил перелом ребра, а осколки машины попали ему в селезенку. Случайно оказавшийся на месте чешский полицейский доставил его в больницу на Буловку, где на следующий день Гейдрих скончался. Мультимедиальная экспозиция «Покушение на Гейдриха. 70 историй памяти народа» открылась 27 мая и продлится до 18 мая на Вацлавской площади. Выставка рассказывает главным образом о мужественных чехах, которые хоть и не организовывали само покушение, но в результате его осуществления погибли. Поэтому постройка, где проходит выставка, напоминает деревянное строение концлагеря. Как говорит Микулаш Кропа, представитель организации «Постбеллум», которая устраивала выставку,
одна из таких наиболее запоминающихся историй – это история Олдриха Фролика, человека, которого в сентябре 1942 года пришли забирать из гестапо. Они стучали в дверь, Фролик открыл и сказал: «Господа, минутку, только возьму свое пальто». Взял пальто, вытащил оттуда пистолет, застрелил двоих гестаповцев, третий трусливо сбежал. Фролик надел пальто, спустился с крыльца, сел в машину гестапо, которая ожидала во дворе, и уехал.
Фролик си натахл кабат, сошел со сходу долу, насадил до авто гестапо и уехал.
Создатели одного из лучших чешских документальных фильмов 2010 года «Земляне, кого будете избирать», заполучившего премию Каутецкого и призы зрителей на фестивале в Иглаве, взялись за новый проект. Рабочее название фильма «Кловац и пожадок» можно перевести как «Порядок среди клюющих». Взялись, по сути, за старое, так как и в этом случае в гущу событий, происходящих на улице, где поочередно негодуют гражданские активисты, профсоюзы или неонацисты, окунаются люди с ментальным гандикапом в роли съемочного штаба. Документальная картина, над которой они работают, возникает в рамках творческой мастерской гражданского объединения «Инвентура», цель которого – интеграция умственно ретардированных лиц в общество посредством искусства. Во главе проекта режиссеры Иво Бестшичан и Катерина Бубеничкова. Завесу подготовки фильма приподнимает Иво Бестшичан.
Этот проект нацелен на гражданские беспорядки, имевшие место у нас последний год. Мы сосредоточились на связанных с ними демонстрациях и акциях. В фокусе внимания оказываются и коррупция, и нравственное разложение общества вследствие этой коррупции.
Экономический разврат штату, который эту коррупцию даны.
В массовом сознании отечественного обывателя ментальный гандикап должен значительно осложнять понимание таких явлений, как коррупция или, например, туннелирование. Как это дается вашим киношникам-любителям?
Это очень хороший вопрос, так как действительно может казаться, что все это слишком сложные вещи для того, чтобы их понимали умственно отсталые. Во время наших съемок мы, однако, пришли к заключению, что все ныне происходящее сложно и для понимания остальных людей, поэтому в целом можно сказать, что толком в этом не разбирается уже никто. То есть в понимании коррупции и постепенном развале демократического общества между так называемыми нормальными гражданами и ретардированными нет большой разницы.
Так званые нормальными общанами, ментально постиженными, не властно уполне раздел.
А до какой степени ваш проект отражает подход самих ретардированных к раскрытию злободневной темы?
Наша скупина ментально постиженных се властне...
Наша группа ментально ретардированных принимает активное участие с самого начала возникновения проекта, от рождения темы фильма как таковой, создания сценария к нему, поиска акций, подходящих для съемок, для формулирования вопросов и моделей поведения в определенных ситуациях. Потом, когда основной материал отснят, они выбирают фрагменты и моменты, которые им кажутся подходящими для киноленты. Можно сказать, что они создают весь фильм сами, хотя и с определенной супервизией в лице руководителя творческой мастерской.
Под určitou супервизией ведущего дилния.
Вы, кажется, в новом фильме идете по стопам пчелиной монархии в направлении усовершенствования миропорядка.
А тем самым мы говорим, если не глядать эти модели...
Мы задались вопросом, а не подошла бы ли нам модель создания, в которых не существует сомнений в легитимности построенного законопорядка. Посмотреть на пчелиные и муравьиные семейства, или как живут лисицы и волки, лидерство в их среде подчинено правилам, в которых никто не усомневается. Поэтому мы размышляем над вопросом о том, что, возможно, наше общество могло бы взять на вооружение какую-либо из таких действующих моделей.
Модель бы не функционировал и в нашей сообществе.
В том, что тату уже стало искусством, убедился наш внештатный сотрудник Алексей Пономарев. Ему и слово.
Звук татуировочной машинки очень похож на звук бармашины-стоматолога, поэтому тем, кто боится этого неприятного звона, на фестивале тату делать точно нечего. Здесь как в больнице: хирургические перчатки, операционные столы, кровь, ватные тампоны, бинты и даже скальпели для скарификации, рисунков в виде шрамов. Впрочем, истинным фанатам тату брутальный антураж фестиваля сродни домашней обстановке, рассказывает туристка из Москвы Саша.
Ну что, вообще, как бы, людей с татуировками сейчас становится все больше и больше, но здесь просто, как говорится, все свои, тут интересно. Даже если люди там общаются с разных стран, они все равно друг друга понимают. Там, на разных языках разговаривают, то жестами они по-любому объяснятся. И тут своя обстановка здесь очень интересная и красивая. Можно посмотреть на работы знаменитых мастеров с разных стран, которых просто так не поедешь, не будешь смотреть.
При всей сакральности татуировок – последний писк моды в нательной живописи, тема из голливудских блокбастеров. Герои «Властелина колец» или «Гарри Поттера» все чаще украшают человеческое тело, вне зависимости от пола или социального положения, говорит организатор фестиваля Ронни. Появились новые тренды, у красок появились новые оттенки, они позволяют добиться более реалистичных картинок. Появились новые индукционные и роторные машинки для татуажа. Здесь, в Чехии, как и в России, при коммунистах татуировки были частью криминального мира. А сейчас это действительно искусство. Тату наносят и молодежь, и бизнесмены, и менеджеры. А вот политики, кстати, тату не любят. По крайней мере, я не знаю ни одного политика с тату. Эволюцию татуировок последних 15 лет можно смело отслеживать по участникам фестиваля. Татуировщик Стэнли с момента своего участия в первом фестивале в 1998 году полностью изменился. За эти годы тату покрыли его тело, руки, горло и даже голову. Красная полоса пересекает лицо Стэнли от уха до уха. Сам Стэнли с юмором относится к своей необычной внешности. Я индеец. Я даже купил боевой топор секиру. Она у меня теперь дома лежит. А если серьезно, половине людей мои тату, наверное, не нравятся. Но они мне об этом не сообщают. А вторая половина открыто заявляет, что им все нравится. Как это ни странно звучит, но единственное, что не меняется в этом бизнесе, так это этические нормы. Ни один уважающий себя мастер татуажа не возьмется наколоть клиенту нацистскую или расистскую символику, рассказывает Ронни.
По пропагации фашизма это параграф, который се да обсудить.
Пропаганда фашизма – это табу. Если клиент попросит сделать, например, свастику, мастер его может спокойно выставить за дверь. Еще мы не делаем татуировки тем, кто моложе 18 лет. Во-первых, надо официальное согласие от обоих родителей. Во-вторых, человек в этом возрасте еще не до конца знает, чего хочет. А вдруг он через пару лет уже не захочет иметь тот рисунок, который наколол по юности. Впрочем, те рисунки, которые сделают здесь, на фестивале, точно не придется переделывать. Каждое тату будет участвовать еще и в фестивальных конкурсах в 9 различных категориях.
Сегодня мы, памятуя свое обещание, подводим итоги завершившегося более месяца назад сезона фигуристов. У микрофона Дима Лычев и международный арбитр Ольга Жакова.
Спорт.
Пани Жакова, ну вот очередной сезон закончился. У чешских фигуристов были и свои взлеты, и свои падения, как в прямом, так и в переносном смысле.
Но, как всегда у нас бывает, всегда один лучше и другой плохой, хотя два мальчика у нас хорошие, как Томаш Вернер, так и Михаил Březina. Но никогда еще не случилось, чтобы оба поехали, обе, значит, и краткую программу, и произвольное хорошо. Всегда один плохо и один хорошо. Не знаю, почему это. Они дружат, они болельщики, они хотели, чтобы у нас были три мальчика тоже, намерение только на Европу, но не получилось опять.
Если взять мировое первенство, которое закончилось победой Чена, и вообще мы триумфом азиатских прыгунов, фигуристов. Чен, он хоть и канадец, он все равно с азиатскими корнями. Второе место Михаила Březина после короткой программы. Были у него шансы на медаль?
Конечно, были. Минимально на третье место. Но там, знаете, было плохо от тренеров. Что ему сказали, чтобы он хотел рисковать, но это в этом случае не было умно. Он должен был прыгать два разные четверные прыжки. Это очень трудно. В такой атмосфере еще, когда он на втором месте, я бы никогда это не рисковала. Это все потом говорили, как возможно это было ему сказать. И кроме того, он начинал из четвертного тулупа, который у него так 60-70%, и 90% Салхов, которого очень хорошо прыгнул в краткой программе, его прыгал как вторым. И поэтому он первого упал, но не имел возможности такого разъезда, такого скорости набрать на этого Салхова, и поэтому он там сделал небольшую, но все-таки ошибку. Так что одного вообще не прыгнул, и второго с ошибкой. Все это была потеря, потому что он главным образом такой более технический, чем художественный, потерял все, и в конце концов он был шестой. Это было лучше, чем быть опять четвертый, потому что у него этих, как мы говорим, картофельных медалей уже было слишком много.
Ну вот, может быть, в защиту тренеров они решили рискнуть только потому, чтобы он имел шансы на первое место? Может, они решили идти ва-банк?
Ва-банк на второе, потому что первое место все-таки Чен очень музыкальный мальчик. Он более такой уверенный. По-моему, шанса на первое место не было, но очень хотел иметь серебро. И было лучше иметь бронзу и не рисковать. И тем потерял все, потому что когда уже знал, что две ошибки были, это уже теряет вот такое напряжение, конечно, такую атмосферу, такую. Мне казалось, что вторая часть его произвольной была такая печальная.
Без души.
Он знал,
без
да,
души.
Знал, что все пропало, что не будет медали. У него была маленькая медалья, серебряная за краткую программу, но все-таки хотел больше.
А кто вообще решал, какая будет программа? Он конкретно, Březina, или же все-таки его тренеры?
Все-таки советовали его тренеры. Два тренера было. Это Файфер, Карел Файфер, который тренирует в Оберсдорфе, и Старец, который тренирует его в Брно. Думаю, то это была такая последняя точка, но все-таки хорошо, когда после таких четырех сезонов меняется тренер. По-моему, это приносит пользу этим хорошим фигуристам. И он переходит к Виктору Петренко.
Томаш Вернер все-таки более опытный фигурист. У него полный комплект медалей с европейского первенства. В этом году он провалил и Европу, насколько я помню, и опять же неудачно выступил на мировом первенстве. В чем вы видите причину?
Этот сезон он как-то более стремился к художеству и менее тренировал прыжки, потому что у него была травма из-за того. Конечно, потом эти прыжки не были уверены. Раньше, интересно, он имел проблему с тройным акселом, но в этом году нет. Все аксели он прыгнул довольно хорошо. Тройной тулуп, когда он его хорошо прыгает, это как у Březiny тройной аксел, это просто блеск, это лучше всех. Но как-то он не взял отвагу на него идти. Он всегда его менял. Если бы он более думал, что мог сделать комбинацию за этим тройным. Думаю, что было бы это выгоднее для него. Потом терял, не знаю почему, он прыгнул только одну комбинацию. Это немножко мне напомнило Плющенко на Олимпийских играх, когда одна единственная комбинация его стала золотую медаль. Не знаю почему, я еще с ним не говорила, он будет в Праге, я всегда когда в Праге с ним встречаюсь, так что мне скажет, почему там не прыгал комбинации, потерял много в технической отметке. Он, если взять художественную часть, он был даже перед Březиной, он был как-то пятый или даже четвертый, если взять только вот вторую часть отметок. Так что ему в этом году не доставалось вот этой технической отметки.
Может быть, тоже уже пришла пора менять тренера?
Я была бы за это, потому что мне кажется, что этот канадец ему не помог.
На мировом первенстве все места выше заняли не европейцы. Мы уже с вами говорили об этом в предыдущих наших интервью. Есть ли вообще шансы в ближайшее время у европейцев вернуться на пьедестал мирового первенства?
Почему же нет? Но дело в том, что им прыжки лучше даются, потому что они меньше. У них ноги не такие длинные, как у европейцев. Значит, тяжесть ниже, и тем они более уверены у этих тройных и четверных прыжков. Но за это, когда европейцы это делают, как Плющенко или когда Вернер, Březина, Фернандес и другие, так они лучше выглядят, конечно.
Да, я хотел только сказать, да. С длинными ногами это смотрится совсем по-другому.
Да, лучше выглядят это, поэтому и они обычно более такие программы не только спортивные и более художественные.
То есть не хватает просто стабильности в исполнении прыжков?
Стабильности в исполнении самых трудных прыжков. Увидим, как будет дальше.
Надежда есть. Ну что ж, до следующего сезона мы попрощаемся. Надеемся, что в следующем сезоне все-таки поклонники и болельщики фигурного катания наконец-то увидят своих любимцев на пьедестале. Дима Лычев, Ольга Жакова из Ческого Крумлова.
Уже в конце лета чехи получат возможность платить по своим счетам и совершать покупки при помощи мобильного телефона. Учитывая, что в Чешской Республике до сих пор 75 или 80% платежей граждане осуществляют наличными деньгами, новшество грядет действительно революционное. Причем компания, которая будет обеспечивать работу системы мобильных платежей, обещает, что пользоваться ею смогут обладатели всех телефонов без необходимости покупки новых сим-карт. Подробнее о готовящейся к запуску услуге расскажет Ася Чеканова.
Аспекты экономики.
В скором будущем чехи явно станут рабами своих мобильных телефонов. Ведь уже через пару месяцев эти устройства станут помимо средства общения еще и мобильным кошельком, из которого можно будет платить не только за покупки в интернете и обыкновенных магазинах, оплачивать счета, но и, например, переводить деньги от одного человека другому. Мобильные телефоны и сейчас уже играют для чехов более важную роль, чем, скажем, обыкновенные кошельки. На сей счет был проведен особый соцопрос, говорит Филипп Земан, генеральный директор компании MOPET.cz, пионера на чешском рынке бесконтактных платежей с помощью телефонов.
Разумеется, так и мобильный телефон, або обильный...
Несомненно, мобильные телефоны, планшеты и прочие устройства стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Согласно опросам, 9 из 10 человек возвращаются домой, если забывают дома свои телефоны, а за кошельком вернется лишь 3-4 человека из 10.
Филипп Земан рассказал нам, почему платежи телефоном станут серьезной альтернативой банковским картам и платежам наличкой. Во-первых, для того, чтобы стать продвинутым плательщиком, не понадобится приобретать новый дорогой умный телефон.
Nejen ten chytrý. Samozřejmě chytrý telefon, to je to primární, na co určitě...
Нет, можно использовать не только умные гаджеты, хотя все-таки наша целевая группа – владельцы устройств с системой Android и айфонов. Но и другие телефоны могут быть использованы для платежей.
Телефоны są нашей платформе и способу платения отвержены.
Во-вторых, пользователям новой системы не придется приобретать новые сим-карты, как, например, предлагают абонентам МТС в России. В Чехии перейти на бесконтактную оплату товаров и услуг с телефона можно будет, просто связав свой телефон с банковским счетом или банковской картой, источником пополнения мобильного кошелька.
В том режиме, который хистаме спустить в Чешской Республике...
В таком режиме, который мы намерены запустить в Чехии, бесконтактные платежи нигде в мире не используются. Это уникальная система по своей организации, по числу вовлеченных участников, но главное по широте и открытости.
Акционеры и партнеры, а главное свою шире и отверженности.
Сервис платежей по телефону «Мобита» – совместный продукт всех трех чешских операторов мобильной связи и четырех банков. Для клиентов этих банков новая система платежей будет выгоднее, чем для остальных граждан.
Платформа отворена практически про всех людей, обходники.
Платформа доступна для всех. Конечно, клиенты тех банков, с которыми мы начинаем работать и которым принадлежит 60% рынка розничной торговли, смогут пополнять свои электронные кошельки по более простой схеме. Но и остальные граждане смогут пользоваться нашей системой. Свой мобильный кошелек они будут пополнять при помощи банковской карточки или обыкновенным платежным поручением.
Будь то платежной картой, або стандартным платежным приказом, так как его все знают.
Внедрить платежи через мобильные телефоны наверняка не сразу получится повсеместно.
Так от лета начнем платить главное на вебах.
Летом расплачиваться по новой системе можно будет за онлайн-покупки в интернет-магазинах. Мы хотели бы привлечь сотни таких магазинов. Клиент также получит возможность пополнить единицы на мобильном телефоне с мобильного телефона. И еще мы приносим уникальную услугу – платежи между физическими лицами. Деньги можно будет отправить с одного телефона на другой.
Людьми, то знамена, люди си будут могут посылать деньги с мобилу на мобил.
А что потом?
Платба в доправе, то есть určitě тема, которая нас заима, а которая будет...
Платежи в сфере транспорта нас интересуют. Мы планируем ими заниматься в будущем. Помимо оплаты услуг общественного транспорта, мы планируем заниматься парковками, платой за открытие и закрытие стоянки. Ну а потом мы хотели бы прийти в торговые сети.
Мы хотим пересунуть и до каменных обходов, то есть, скутечно, до ретезцу.
Глава компании, реализующей сервис Мобита, утверждает, что услуга будет полностью бесплатной.
Скутечно, та служба будет задармо про клиента, а клиент...
Эта услуга будет полностью бесплатной, как и в случае платежей между обыкновенными людьми, так и при платежах торговцам.
Обходникам, так, samozřejmě, и люди будут платить между собой сцела задармо.
А ваша прибыль будет идти от банков?
Не, николи, то е дано смловами с обходниками.
Нет, от торговцев главным образом.
Тем не менее, банки, которые, естественно, не из благотворительности присоединились к Мобита, по словам пресс-секретаря компании Вендулы Волаковой, могут взимать со своих клиентов комиссию за переводы на счет Мобита и за их пересылку с Мобита на счет. Возможно, в отношении клиентов банков, не относящихся к партнерам проекта, тарифы будут применяться повышенные. А как планируется обеспечить безопасность бесконтактных платежей? Так и встает перед глазами картинка, как темной ночью подходит к вам некто с мобильным телефоном в руке и требует перевести ему все деньги с вашего счета. Несколько нажатий кнопок на вашем мобильном, и вы ограблены. Вот тут-то можно будет пожалеть о том, что на смену обыкновенным кошелькам, чья вместимость ограничена, придут кошельки мобильные. Филипп Земан, однако, настроен оптимистично.
Систему обеспечения hned několik, пин-код одним из них.
Систем безопасности сразу несколько. Одна из них – пин-код, который выбирает сам клиент. Кроме того, платеж можно будет осуществить лишь на зарегистрированном мобильном телефоне. Другой телефон не пройдет.
Платбу нельзя зneužить на ином типу мобильного телефона или на ином мобильном телефоне.
Это на сегодня все. Всего вам самого доброго.